Доброй субботы, дорогие друзья, это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского», с вами в студии Станислав Белковский. Начинаем с нашей нерегулярной рубрики «Извинения», и сегодня я хотел бы принести извинения принцу Филиппу Маунтбеттену, герцогу Эдинбургскому, супругу британской королевы Елизаветы II. Он скончался, как известно, неделю назад, и сегодня был похоронен в Виндзоре, в часовне святого Георгия. Несколько лет назад принц Филипп произнес фразу, которая в известной степени стала для меня путеводной. Он сказал: «Если человек в полной мере осознал свое предназначение, он может мечтать только об одном – умереть во сне». Под знаком этой фразы прожил, я думаю, принц Филипп большую часть своей жизни, поскольку свое предназначение он осознал достаточно рано – быть тенью королевы Елизаветы II. Для такого сильного, яркого, амбициозного человека это было непросто. Но он вынес эту ношу и в 99 лет, за 2 месяца до своего столетия, отошел к Господу. Я не сравню себя с великими, однако имею полное право набираться у них мудрости, и поэтому приношу извинения принцу Филиппу за то, что никак не нашел способа отблагодарить его при жизни, при его жизни. Там-то, в другом измерении, я, конечно, запишусь к нему на прием, а пока, оставаясь еще здесь, попробую как-нибудь поблагодарить устно и письменно в ближайшие времена. Эпиграф. Это стихотворение уже звучало в нашей программе, но не могу не повториться. Я вообще люблю повторяться, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, потому что на уходящей неделе очередная годовщина гибели «Титаника», 109 лет. 15 апреля затонуло судно, которую ее компания-оператор White Star Line называла абсолютно непотопляемым. Его длина была равна длине 3 лондонских кварталов. И якорь по улицам Белфаста тащил упряжка из 20 лошадей. Это было лучшее и главное судно в мировой истории. И, конечно, оно затонуло при первом же своем плавании из Саутгемптона в Нью-Йорк. 15 шлюпок и 2 плота, которые удалось спустить на воду, помогли спастись лишь 700 пассажирам, а 1500 погибли. И это было очередное проявление невероятной что бывает с человечеством в период его невероятной интеллектуальной гордыни, когда оно, кажется, не нуждается ни в ком и ни в чем. И вот уже схватило Бога за бороду, только чтобы убедиться, что Бога-таки нет, и в руках остается одна лишь борода без Бога. Это же происходит и в наши времена, но наши времена гораздо оптимистичнее. Впрочем, так думали всегда. И тогда, 99 лет назад, когда... 109 лет назад, прошу прощения, когда утонул «Титаник», никто не думал, что через 2 года разразится одна из самых разрушительных войн в истории. Вообще была прекрасная эпоха, и дурным предзнаменованиям никто не верил. Итак, Борис Абрамович Слуцкий. «И лучше, и худшее, и среднее. Весь корпус человечества, объем, имели осязание и зрение, владели слухом и чутьем. Одни и те же слышали сигналы, одну и ту же чуяли беду. Так неужели чувства им солгали, заставили сыграть под ту дуду? Нет, взгляд был верен, слух был точен. Век в знании и рвении возрос, и человек был весь сосредоточен на том, чтоб главный разрешить вопрос. Нет воли, кроме доброй, вовсе не было. Предупреждений вой звенел в ушах, и, не спуская взоры с неба, мир все же в бездну свой направил шаг». Борис Слуцкий. Рубрика «Мавзолей». Мавзолейная аналитика. По косвенным признакам судим, что происходит в российской власти вокруг нее. Начнем, конечно, с санкций, которые стали событием недели для России, поскольку Россия при всем при том... страна провинциальная, как бы она ни надувала щеки, собственно, сам процесс надувания щек во многом отражает нашу провинциальность. И американские санкции, вообще отношения с Соединенными Штатами, для нас это основа основ самоосмысления. По известному анекдоту про садиста и мазохиста. Помните, как мазохист говорит садисту: «Ну, сделай, сделай, мне больно». Садист отвечает: «Не буду». Вот. Такие садо-мазо отношения связывают в современном мире Россию и Соединенные Штаты Америки и Россию. Когда Америка не делает нам больно, значит, не уважает. Америка сделала нам не очень больно. В общем, никто из представителей ближайшего окружения Владимира Путина под санкции не попал. Объектами стали физические лица, уже давно находившиеся в поле негативного внимания США, несколько IT-компаний, подрядчиков государственного бюджета, которые в 2020 году в общей сложности получили федерального финансирования на 1 600 000 000 рублей, обслуживая в основном силовые структуры. Под санкции попали компании Евгения Пригожина, работающие в Африке. Это тоже не бином Ньютона. Особо отмечена была роль первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Алексеевича Громова, который под санкциями находится с 2014 года. Ему ничего не страшно в этом смысле. Мертвым пожар не страшен. Но таким образом Америка подчеркнула роль Алексея Алексеевича Громова как куратора телекомпании Russia Today и целой сети пропагандистских учреждений России, работающих на Западе. Что касается облигаций федерального займа, то, как мы знаем, запрещено лишь участие американских игроков в первичном размещении новых траншей этих облигаций, которые будут выпущены после 14 июня, ни участие на вторичном рынке, ни операции с предыдущими выпусками никак не запрещены, то есть тоже это отнюдь не нокаутирующий удар. И как раз накануне санкций Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов, 46-й президент, предложил Владимиру Владимировичу Путину встречу для обсуждения ключевых вопросов повестки дня. Россия устами помощника президента Юрия Ушакова сообщила американскому послу, что не надо тогда вводить санкции. Санкции, тем не менее, были введены. Их ночное обращение Байдена к Орби и Торби по поводу этих санкций было весьма сдержанным и компромиссным. Притом к его началу американский президент опоздал на 20 минут. Видимо, в чем-то он берет пример с российского коллеги. И возник вопрос о том, где и по какому поводу все же президенты могут встретиться. Россия приняла известные ответные меры, из которых главный мы обсудим чуть ниже. Это была атака на фонд борьбы с коррупцией, всю систему политических институций и околополитических, созданных Алексеем Анатольевичем Навальным. То есть ответ, как всегда, лежал в плоскости внутренней политики. Внешнеполитически, просто Россия де-факто понизила уровень дипломатических отношений с США, хотя не де юре, резко ограничив количество американских дипломатов, которые могут находиться на российской территории, и запретив государственным американским институциям нанимать россиян на работу, а также граждан третьих стран. Это, кстати, мешает слежке и шпионажу за американским посольством и другими учреждениями такого типа, потому что раньше через этот механизм найма агенты российских спецслужб туда инфильтрировались. Впрочем, неясно, может ли американское посольство и всякие окологосударственные американские структуры нанимать российских подрядчиков. Например, частные охранные предприятия, которые тоже шпионские функции полностью или отчасти выполняли. Известен пример, как один американский агент несколько лет назад бежал, попытался скрыться в американском посольстве и был остановлен сотрудниками ЧОПа, которые на поверку оказались никем иным, как, в общем-то, агентами Федеральной службы безопасности РФ или какой-то другой спецслужбы, Бог его знает. И если продолжать ту логику, то Россия дальше может ограничить, например, участие американских граждан в руководстве российских корпораций. Это будет достаточно существенным ударом для российских корпораций, которые во многом опираются на этих американских граждан, включая, например, экосистему Сбер. Возможно, и обратный ход, так сказать, нельзя будет российским гражданам работать в американских корпорациях на нашей РФ территории. Что тоже будет уже ударом по американскому бизнесу. И министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что еще могли бы мы насолить американскому бизнесу, но пока не будем. А почему не будем? Потому что вся логика и философия российской власти неизменно строилась на том, что бизнес – это агент нашего влияния в любой стране. Поэтому с бизнесом будут разбираться и расправляться в последнюю очередь. Крупные корпорации должны быть нашими агентами там. И это последний редут нашей обороны, что, впрочем, тоже не учитывает несколько современные реалии, потому что вопросы нравственных инвестиций становятся одной из важнейших частей актуальной глобальной повестки. Мы говорили об этом с вами в прошлой программе. И я еще раз подчеркну, что, например, нынешний конфликт корпораций типа H&M, Adidas, Nike и так далее с Китаем далеко и глубоко не случайен. Напомню, это конфликт из-за того, что не надо покупать китайский хлопок, производимый рабским трудом мусульман из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Еще лет 10 назад такая постановка вопроса была бы немыслима. Сейчас она актуальна. И, конечно, наши незрелые умы, всякие наблюдатели и комментаторы говорят, что это все страшно для американских корпораций, которые теряют китайский рынок, что вот сейчас, так сказать, в Китае перестанет покупать одежду H&M и Adidas, что уже люди в H&M и Adidas многих не пускают в китайские гостиницы, и нам с восторгом и слонотечением демонстрируют фотографии этих объявлений, правда, на китайском языке. Я его не знаю, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что это действительно так, что объявление именно об этом. Но... Победят, конечно, корпорации, а не Китай в этой борьбе, иначе бы корпорации в нее не ввязались. Китай воленс-ноленс, он здесь ведет оборонительную политику, им некуда деваться. Но времена изменились, пришла эра Водолея, как мы знаем. Она началась еще в 2003 году, продлится на 2148 лет, и... Поэтому, естественно, пока что мертвые хватает живых, и предыдущая эпоха костлявой рукой хватает новую, но все равно тренды совершенно очевидны уже сегодня, и наш COVID-19 в 2020 году дал мощное ускорение развитию и становлению всех этих трендов, за что ему большое спасибо, и чему у нас посвящена целая рубрика «COVID-славия», которая не случайно так называется. Вот. И поэтому, конечно, победят вот сам вопрос о том, что сейчас нужно совершать в бизнесе не только выгодные, но и нравственные поступки, будет с каждым годом все острее и острее. Да, что новые поколения инвесторов будут уже вычислять не только, какие акции растут быстрее всего, но насколько те финансовые инструменты тех или иных корпораций, эмитентов, государств в том числе, соответствуют не только принципам ESG, да, то есть Environmental Social Governance, защита окружающей среды, социальных аспектов и принципов прозрачного корпоративного управления, ну и нравственных аспектов в самом широком смысле. То есть, грубо говоря, соответствует ли все это ценностям основных авраамических религий? Может быть, это так не будет формулироваться на нынешнем этапе, но в ближайшие годы так вопрос точно будет поставлен. И в этом смысле крупный бизнес рискует перестать быть лоббистом путинской России и путинских элит на Западе. Ну, конечно, путинские элиты так не рассуждают, потому что у нас хоть страна духовных скреп, но всякое рассуждение о нравственности в этой стране духовных скреп выглядит крайне архаичным, хотя оно является самым модернистским из возможных, ибо, как мы знаем, новое – это хорошо забытое старое. И поэтому встреча, конечно, Байдена и Путина будет готовиться. И уже самые разные международные деятели, представители различных государств, прилагают усилия, чтобы предоставить для нее площадку. И здесь, конечно, как мы и думали, и как знают все, кто, следуя нашему призыву, читает эксклюзивный телеграм-канал «Белковский». Да, кстати, в самом начале программы я забыл напомнить, что, пожалуйста, подписывайтесь обязательно на YouTube и YouTube-канал «Эхо Москвы», где выходит программа «Время Белковского», эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», который наш главный информационный спонсор, без него программа невозможна, и, конечно, сотрудничайте с организацией ФСБ, которую я имею честь представлять с момента ее основания. Спасибо. Это была самая рекламная пауза. Возвращаемся в рубрику «Мавзолей». Вот, и в частности... Все, кто за нами следит, в хорошем смысле, в плохом тоже, знают, что один из приоритетных кандидатов на место встречи – это Вена, Австрия, чей канцлер Себастьян Курц, один из самых молодых лидеров в Европе, в августе ему исполняется всего лишь 35 лет, приглашает российско-американского президента и активно это лоббирует. Это неплохое место, поскольку Себастьян Курц весьма лоялен Владимиру Путину, они в прекрасных отношениях, и для Путина комфортно принять именно такое место встречи. Также комфортным является Хельсинки. Во-первых, потому что это напоминает Владимиру Владимировичу о 1975 году, о договоре о безопасности и сотрудничестве в Европе, что нечто подобное он хотел бы заключить. К тому же это встреча двух Леонидов Ильичей Брежневых, американского и российского. Помните этот старый советский анекдот про Валентина Зорина и Генри Киссинджера? Как Киссинджер спрашивает Зорина: вы кто по национальности? Я русский, а я американский, отвечает Киссинджер. Вот так у нас, вы какой Леонид Ильич? Я русский, а вы американский. Хотя в прямом смысле на Леонида Ильича больше похож Джозеф Байден, который назвал, в очередной раз оговорился, назвав в своем сообщении по поводу нового этапа санкций Путина Клютином. чем хороша еще Америка, тем, что вот на сайте Белого дома там так и написано «Клютин», потом в квадратных скобках идет «Сик», то есть «Так», и дальше чуть после многоточия «Путин». То есть стенограмма не подредактирована ни на йоту. У нас, конечно, так невозможно. У нас на сайте Кремля все такие оговорки вычищаются. А нередко меняется и смысл сказанного, если наш лидер заговорился, скажем так, или был недостаточно внятен в изложении. И, кроме того, Хельсинки напоминает еще Владимира Владимировича Путина, он же индуктивист, поэтому он любит повторять успешные ходы и шаги, напоминает ему о встрече с Дональдом Трампом в 2018 году, которая мировыми наблюдателями была расценена как его успех, хотя она не имела никакого практического измерения результатов, но вроде как Путин выглядел убедительнее Трампа эмоционально и внешне, сказал своего гигантский, в отличие от Трампа, опыт публичного политика и лидера. Можем повторить. Вообще, можем повторить, это девиз любого индуктивиста, консерватора, в то время как девиз реформатора ни в коем случае не собираемся повторять. Напомню, что принципиально по типу мышления консерватор бессознательно боится будущего, а консерватор – прошлого. Поэтому один хочет, чтобы будущее никогда не наступило, второй, чтобы прошлое никогда не вернулось. И ключевые пункты этой повестки обозначены самим Джозефом Байденом, что, в принципе, устраивает и Владимира Владимировича Путина. Потому что главное, что случилось, Байден не упомянул. То есть ни в санкционных мероприятиях и указе о санкциях, ни в последующем 6-минутном выступлении Джозефа Байдена нет ни слова о российской внутренней политике, об оппозиции Алексея Анатольевича Навального. США подчеркнули, что это все-таки все же находится внутри российского периметра, вопросы второстепенные, а первостепенные – это соблюдение России международных военных обязательств, это не вмешательство во всякие американские дела, и это, кроме всего прочего, соблюдение всевозможных договоренностей по отношению к третьим силам, в частности, Ирану. Эта проблема будет затронута. Ну и ключевой пункт – это экологическая повестка, это зеленая повестка, наше с вами зеленое время. И здесь деваться совершенно некуда. Мы чуть позже поговорим сегодня в рубрике «Зеленое время» о том, что если Себастьяну Курцу или президенту Финляндии не удастся организовать встречу или кому-нибудь еще, например, Валентину Борисовичу Юмашеву на острове Сент-Барт, не удастся организовать встречу президентов прежде осени, в летние месяцы, как предлагает Джозеф Байден, то она, Воленс Ноллинс, может состояться 31 октября, 1 ноября, перед началом и в самом начале международной конференции по климату в Глазго, в Шотландии, где Владимир Путин собирается очно и лично участвовать, там же может оказаться и американский президент. Но главным ответом Москвы на санкции Америки был фактический запрет политической активности сторонников Алексея Анатольевича Навального и его самого. Прокуратура Москвы направила в суд предложение, не побоюсь этого слова, хотя юридически оно называется не так, объявить экстремистскими и ФБК, и все, что связано с Навальным, фонд борьбы с коррупцией. И что влечет за собой в соответствии с 282 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации всякие египетские казни и гонения, включая запрет не только на участие в деятельности таких структур, что будет караться тюремным заключением, но и любые формы финансовой поддержки. То есть вот, донаты, весь краудфандинг, он будет парализован. Это значит, что яркая очень история ФБК в России завершается. Но святое место не бывает пусто, и вовсе не факт, что на смену ФБК не придут структуры еще менее удобные и комфортные для власти. Тем временем Алексей Анатольевич Навальный продолжал быть неисчерпаемым источником информационных поводов на этой неделе. Сначала у него была полемика с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым по поводу Корана, поскольку господин Навальный заявил, что ему в колонии не выдают причитающийся ему Коран, который он собирается изучать как православный христианин, другую ветвь авраамического монотеизма. Рамзан Ахматович разразился проклятиями, криками о том, что заявлениями о том, не будем употреблять слово «крик», что Алексей Анатольевич Навальный исламофоб, и он не должен прикасаться к Корану своими грязными руками. Я все-таки думаю, что при всем уважении Рамзан Ахматович Кадыров не прав. Не мусульмане имеют полное право изучать Коран, хотя, естественно, есть много трактовок и интерпретаций того, является ли вообще текст не на арабском языке тем самым божественным Кораном. Но в любом случае даже комментарии и пояснения к Корану, их изучение всегда приветствуется. И здесь... Ну, понятно, что Рамзан Ахматович Кадыров соперничает в этом году с Алексеем Анатольевичем Навальным за Нобелевскую премию мира, поэтому у них еще и личная конкуренция в этой плоскости. Но Алексей Анатольевич Навальный в очередной раз делает очень правильное и полезное дело. Он, как мы уже говорили, с одной стороны, он привлекает внимание к свинцовым мерзостям русской тюрьмы и к необходимости реформирования пенитенциарной системы, которая, это, так сказать, вопрос вопросов для России, сокращение числа заключенных и качественное изменение самой философии этой системы исполнения наказаний, которая остается наследницей ГУЛАГа. И это вопрос судьбы не только на самого Алексея Анатольевича, как ключевого оппозиционера, который, разумеется, играет в очень крутую игру с Владимиром Владимировичем Путиным с очень высокими ставками. Это касается огромного числа наших соотечественников, о которых Юлий Черсанович Ким в своем известном стихотворении памяти Достоевского говорил. Лейтенант это стихотворение об атеисте и баптисте, оказавшихся в лагере вместе. Лейтенант Смердяков их гноит и мурыжит. Капитан Верховенский их поедом ест. Ни друзья, ни родные никто им не пишет, и не помнит о них никакой красный крест. Лишь один Господь Бог знает, любит, жалеет. Он зовет на совет окруженье свое. У баптиста есть я, атеисту хужее. Не дадим ему ада, дадим небытье. Вот люди, о которых все забыли, в отличие от Алексея Анатольевича Навального, они тоже заслуживают этого глобального внимания, которого сам Алексей Анатольевич, конечно, не лишен. Мы знаем, что на этой неделе около 70 выдающихся деятелей культуры, среди которых такие значительные писатели, как Патрик Зюскинд, Том Стоппард, Архан Памук, Светлана Алексеевич, подписали обращение к Владимиру Путину с призывом допустить гражданского врача в исправительную колонию Покров в Покрове, ВК-2. Вот. И думаю, что наряду с этими именами чуть менее значительные в литературном смысле, но зато гораздо более известные в России может сыграть значительную роль. Это Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера». Самого Алексея Анатольевича Навального нередко сравнивали с Гарри Поттером, как его оппонента Владимира Путина с Волан-де-Мортом. Эта шутка про Волан-де-Морта стала уже абсолютной пошлостью. Поэтому, дай бог, все было хорошо, и чтобы действительно за все свои заслуги Алексей Анатольевич получил Нобелевскую премию мира в этом году, обойдя даже великого Рамзана Ахматовича Кадырова в октябре. И Государственная Дума его как Нобелевского лауреата амнистировала. И сам факт, что Алексей Навальный, имея в виду, ведь все-таки среди его привлекает внимание к тому, что он верующий, что он авраамический монотеист и пропагандирует ценности авраамического монотеизма, это очень и очень хорошо, потому что среди его сторонников все же преобладают и превалируют атеисты. И он, неважно, работает ли система ЭБК или нет, в конце концов, с борьбой с коррупцией, как и с самой коррупцией в России, все ясно. А вот то, что Алексей Навальный ведет клерикальную пропаганду в самом хорошем смысле этого слова, это можно только поддержать и приветствовать, поскольку авторитетных субъектов в России, которые вели бы такую пропаганду сегодня, очень, к сожалению, и очень мало. Надо сказать, что и фонд борьбы с коррупцией, и с Алексеем Анатольевичем, сидящим в тюрьме, продолжил свою активность, в частности, на этой неделе нас вернули к тайнам валдайской резиденции Владимира Путина «Долгие бороды». Нам напомнили, что фактически эта резиденция находится в частной собственности клана Ковальчуков. 100 гектаров земли, на них основной дом, где два этажа подземные. Это пресловутый бункер, опять же. «Долгие бороды», Валдай – это любимая резиденция Владимира Владимировича Путина. Именно там он проводил коронавирусный карантин в компании с Юрием Ковальчуком, на фоне чего, собственно, и было констатировано усиление клана Ковальчуков, и в конце 2020 года конкурирующие фирмы в путинском окружении обрушили на Ковальчуков мощнейшую информационно-аппаратную атаку, в частности, предотвратив замену руководителя «Газпрома» Алексея Миллера на Бориса Ковальчука, что стало ясно уже нынешней весной. А вот известный тоже журналист-расследователь Олег Ралдугин из еженедельника «Собеседник» напомнил нам, что 10 лет назад в валдайской резиденции Владимир Путин, возможно, попал в авиакатастрофу, когда вместе в компании Сильвио Берлускони он перемещался на огромном самолете Б-200. И с этим Б-200 что-то пошло не так. В результате самолет врезался в берег, это гидросамолет, и Путин получил травмы лица. И вот когда потом он выступал на пресс-конференциях с большими синяками, это и были последствия неудачной поездки на гидрополёте, на гидропоездке на гидросамолете с Сильвио Берлускони, а не ботокс. Хотя ботокс мог быть, необходимость ботоксе как раз могла быть продиктована и травмой лица, и влиянием Сильвио Берлускони, который является, безусловно, классическим потребителем услуг современной косметологии, и тем самым Олег Ралдугин еще раз подтвердил, что именно бывший премьер-министр Италии, а тогда, на мой взгляд, действовавший премьер-министр Италии, именно и наставил на путь истинный в этом смысле Владимира Владимировича Путина. Да, и, конечно, вне всякого сомнения, я должен и обязан напомнить, что Фонд борьбы с коррупцией ФБК имени Алексея Анатольевича Навального признан в Российской Федерации иностранным агентом. На этой неделе продолжилась, естественно, подготовка к посланию президента. Оно будет оглашено 21 апреля 2021 года, в день 95-летия королевы Елизаветы II. Как мы предполагали, Путин подводит черту под эпидемией COVID-19 именно в этот день. И открывает дорогу в постковидный мир. Наряду с какой-то он открывает предвыборную кампанию. Дает ей импульс, и в частности кампании любимой партии «Единая Россия», список которой, возможно, возглавит Михаил Владимирович Мишустин, все же председатель правительства. Поэтому, с одной стороны, Владимир Путин расскажет, как власть высшим коллегиальным органом исполнительной власти, как известно, у нас является кабинет министров, и главе с Мишустином успешно справилась с COVID-19. С другой стороны, будет происходить то, что известный политический консультант Остап Ибрагимович Бендер-Бей назвал материализацией духов и раздачей слонов. Обещание всяческих подарков. В преддверии этого обещания Владимир Ильич Путин уже приезжал в координационный центр правительства, так называемый бункер Мишустина, хотя, опять же, это не бункер, расположенный в гостинице «Украина», как ни странно. Радисон «Украина», принадлежащая тем самым горским евреям, которых еще недавно ассоциировали с поддержкой Азербайджана в войне против Армении, получила гигантскую рекламу. На этой же неделе Владимир Владимирович пообещал, в частности, влить средства Фонда национального благосостояния в фонд ЖКХ, рассматривается вопрос о, возможно, о частичном повышении пенсий для работающих пенсионеров, правда, на очень незначительные средства. Но раздача слонов будет, конечно, тоже достаточно умеренной, поскольку по известному принципу бывшего премьера Дмитрия Анатольевича Медведева денег в стране нет. Раздавать их не надо, потому что русский народ невозможно кормить. Его можно мобилизовать и консолидировать только ощущением собственного величия, чем Владимир Владимирович Путин неуклонно и, несомненно, занимается. Поэтому, например, Кремль не поддержал инициативу о дополнительном оплачиваемом отпуске до 10 дней для отцов новорожденных. Это никак не пойдет. И уж точно, так сказать, не будет варианта с возвращением пенсии всем работающим пенсионерам. Поэтому регионы, возможно, реструктурируют кредиты, которые выдавались мобильно в эпоху ковида на решение тех или иных проблем. И, возвращаясь к аврамическому монотеизму, наше внимание обращает, возможно, начало операции «Преемник» не столько в Российской Федерации, она у нас в латентной подспудной форме, как бы все время идет, она перманентна, как время, а не время Белковского, а время как таковое. А в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. На этой неделе закончил свое служение, был выведен за штат старейший митрополит Ювеналий Паярков, митрополит Крутицкий и Коломенский. Перед этим патриарх Кирилл Гундяев принял решение разделить его епархию на 5, уменьшив Ювеналия Паяркова до митрополита Коломенского. Это, так сказать, переполнило, видимо, чашу терпения одного из самых авторитетных представителей священно-начальника РПЦМП, человека также весьма, как и сам Кирилл Гундяев, близкого к владыке Никодиму Ротову, фактически создателю нынешней кадровой основы Московского патриархата. При этом Ювеналий Паярков старше Кирилла Гундяева на 11 лет, ему в этом году в сентябре исполняется уже 86. Он, кстати, полный кавалер ордена «Заслуги перед Отечеством». Орден первой степени он получил в минувшем году, на 2020-м, на 85-летие. И тем самым окончательно патриарх Кирилл практически завершает расстановку своих непосредственно людей на все основные административные посты в системе РПЦМП. Духовный авторитет РПЦМП, к сожалению, никак на сегодняшний день в российском обществе не может считаться большим. Вот недавно были опубликованы данные опроса в ЦИОМа, то есть вполне легального и легитимного социологической службы, а не иностранного агента, как Левада-центр. в котором выяснилось, из которого выясняется, что в период с 2017 по 2021 годы процент неверующих увеличился вдвое, с 7 до 14%. При этом понятно, что, собственно, те, кто причисляет себя к верующим, часто отвечают на этот вопрос чисто формально, находясь как бы в базовом тренде, что так легче. Да? То есть это искажающая оптика социологии, когда респондент отвечает не то, что он думает на самом деле, а то, что, как он считает, власть хочет от него услышать. Кроме того, и со своим представлением о том, что есть верующие, а что нет, тоже достаточно здесь размыты. Но, так или иначе, количество верующих православных снижается. Даже вот с учетом искажающей оптики с 75 до 66%. Поэтому ясно, что сама политика РПЦМП как государственной структуры, скорее, чем общины верующих, не могла к этому не привести. И как всякая государственная структура, РПЦМП сейчас тотально зависима от Кремля, без которого она жить и выживать не может. Поэтому, если патриарх Кирилл Гундяев хочет проводить операцию «Преемник», так что именно его ставленник был следующим патриархом, а его креатор – это, безусловно, митрополит Илларион Алфеев, то это лучше делать ему при жизни. Потому что если патриарх уйдет к Господу, то уже администрация президента и лично Владимир Путин будет решать, кому быть следующим патриархом. И вовсе не факт, что при таком раскладе митрополит Илларион Алфеев будет фаворитом независимо от воли Кирилла. Ибо церковная бюрократия, вся вот ныне расставленная, бережная по-отцовски Кириллом, и я говорю, что уход Ювеналия Пояркова, завершающий аккорд всей этой драмы, продолжавшейся 12 лет, это спасет в этом случае. Да? Все церковники будут так или иначе прислушиваться к светским властям, скорее, чем к священному синоду РПЦМП, кому бы большинство сейчас там не принадлежало. А вот при жизни, да, так сказать, Кремль не будет возражать против того, чтобы Кирилл ушел и оставил своего преемника, ибо Владимир Путин, в принципе, не вмешивается в действующие и работающие системы, в их инерцию, в том числе и в инерцию Федеральной службы исполнения наказаний, которая обращается с Алексеем Анатольевичем Навальным так, как она и привыкла обращаться с заключенными. Поэтому, подобно папе Бенедикту XVI, который ушел на покой в 2013 году, и тогда, кстати, я опубликовал статью «Папа указал путь патриарху» в газете МК, которая стала поводом для обращения 40 депутатов и сенаторов в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с призывом меня прищучить. Вот, может быть, патриарх воспоследует этому совету, и тогда действительно митрополит Илларион станет следующим патриархом. А если затянуть этот процесс, то неизвестно, что там будет. Ну и, наконец, на этой неделе происходили всякие интересные события, относительно интересные в оппозиции. В частности, нарастал раскол в КПРФ. Была обнародована, ну, так сказать, Валерий Рашкин, который считается лидером такого реально оппозиционного крыла, симпатизирующего Алексею Навальному и умному голосованию. Стал говорить о революции, абсолютно неприемлемости нынешней власти, о том, что кипит наш разум возмущенный. На это его оппоненты слили некую запись, где он с бывшим иркутским губернатором Сергеем Левченко, также коммунистом, обсуждает смену власти в КПРФ и необходимость дискредитации полуофициального преемника Геннадия Зюганова Юрия Афонина. Наконец, Владимир Вольфович Жириновский, в представлениях не нуждающийся, на этой неделе заявил, что, может быть, Геннадий Зюганов уступит свое место Юрию Афонину еще до выборов. В это верится с трудом, и КПРФ сразу это опровергло, но Владимир Вольфович Жириновский человек грамотный, он прекрасно понимает, что почему бы и нет. Действительно, Геннадий Андреевич уже скоро исполняется 77 лет, и успех на выборах не очевиден, особенно в ситуации, когда Кремль, замочив ФБК, все структуры Навального, парализует и умное голосование. И, так сказать, в этой ситуации очень хорошо, если бессменному руководителю КПРФ не придется отвечать за результаты этих выборов. В таком случае лучше дать дорогу молодым еще до них. Хотя, еще раз повторю, официально это совершенно отрицается. А тем временем Евгений Вадимович Ройзман, который де-факто становится ключевой фигурой внесистемной оппозиции в отсутствие Алексея Анатольевича Навального, хотя это отсутствие, естественно, можно считать весьма условным. Алексей Анатольевич Навальный постоянно присутствует в информационной повестке, в том числе в международном масштабе, он, видимо, согласился баллотироваться в Государственную Думу в Екатеринбурге от Российской партии социальной справедливости, лидером которой недавно стал Максим Леонардович Шевченко. Это уже несколько новая конфигурация, которая подчеркивает, что хотя состав в Государственную Думу нового состава будет по-прежнему нового созыва, прошу прощения, будет по-прежнему состоять из 4 фракций, но по одномандатным округам другие, условно, лояльные Кремлю и приемлемые для администрации президента партии смогут некоторое количество депутатов провести. Это и «Яблоко», и «Новые люди», и Российская партия социальной справедливости, так или иначе, дай им бог, потому что, несмотря на то, что кардинально это никак не изменит структуру и принципы функционирования Государственной Думы, все равно некоторое количество ярких людей в ее составе совершенно нам не помешают. Сегодня у нас один платный вопрос. Оксана Михайловна из Киева спрашивает, каковы перспективы войны с Украиной после введения новых санкций в отношении России и переговоров Владимира Зеленского в Париже. Уважаемая Оксана Михайловна, на мой взгляд, градус полемики на эту тему все же несколько снизился. Соединенные Штаты отозвали 2 эсминца, которые больше не идут в Черное море через Босфор. Кстати, еще существенным событием на этой неделе стали анонсы планов Турции прорыть канал Стамбул, который совсем не Босфор и не попадает под конвенцию Монтрё 1936 года. Если Турция к 2023 году, как она собирается, соорудит альтернативу Босфору, а сам Босфор закроет, фактически это будет означать конец конвенции Монтрё, регулирующий движением судов через проливы, и абсолютно однозначное право Турции безо всяких международных обязательств решать вопрос, кому заходить из Средиземного моря в Черное, а кому не заходить, и сколько денег за это платить. Турция собирается на этом зарабатывать 5 миллиардов долларов в год, но, естественно, с точки зрения военной обстановки в Черном море это немаловажно. Оппоненты мои сейчас скажут, что все равно, даже если Босфор будет закрыт на ремонт, конвенция Монтрё относится не только к проливам, но и к Черному морю как таковому, и поэтому там условия захода, присутствие в нем военных судов разных стран не изменится. Но ведь и Черное море можно как-нибудь переименовать. Да? И если его переименовать, можно сказать, что вот конвенция Монтрё относилась к Черному морю, а это море совсем не черное, а какое-нибудь синее-зеленое. Ведь иствуя шумит и с диким грохотом подходит к изголовью. То есть тем самым создан прецедент важный, как решать исторические проблемы методом просто некоторых новейших географических открытий, я бы так сказал. Так вот, эсминцы не идут. Публично командующий объединенными силами украинской армии генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что все-таки российские войска не выстроены в боевой порядок и не провели подготовку к наступлению. Поэтому ударные группы не созданы, он сказал. Все подразделения российских войск находятся в базовых лагерях, на полигонах. На военном языке это называется демонстрацией силы, то есть к наступлению никто не готовится. Также резко дал задний ход и Киев, и вооруженные силы Украины тоже теперь не готовятся к наступлению на Донбассе. Владимир Александрович Зеленский съездил в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и в этой встрече по скайпу или зуму приняла участие, не помню почему, с помощью какого инструмента, канцлер ФРГ Ангела Меркель. И они, господин Зеленский уговаривал собеседников, надо как можно быстрее принимать Украину в НАТО и ЕС. Собеседники отвечали уклончиво, по известному анекдоту. И даже представитель французского МИДа накануне визита Зеленского в Париж заявил, что, в общем-то, Украина пользуется поддержкой, потому что Владимир Путин плохо себя ведет. Но он не дословно так сказал, но по смыслу именно так. А это вовсе не означает ускоренное вступление Украины в НАТО и ЕС. Тем самым еще раз дав понять, что для этого нужны на Украине большие большие внутренние реформы, без которых одним плохим Путиным не отделаешься, какой бы огромный вклад в европейскую, евроатлантическую интеграцию Украины российский лидер не вносил. И поэтому с понедельника, с послезавтра, 19 апреля, все-таки должна начаться имплементация Минских соглашений, которые не очень приятны для Украины, вообще трудновыполнимы, потому что нужно вносить изменения в Конституцию, обозначающие особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и проводить выборы на этих территориях еще до передачи России фактического контроля над границей. Так сказано в Минских соглашениях, подписанных в 2015 году, и от них никуда не деться, поскольку новых вариантов предложено не было. За это время, впрочем, Украина могла изменить свою конституцию так, чтобы, в принципе, внести в него статус особых самоуправляемых территорий. Таких территорий могло бы быть несколько на территории Украины, это не только Ордло, но, например, Одесса и Закарпатье, или Одесса и Галичина, и тем самым эффект был бы нивелирован, негативный эффект для Украины Минских соглашений. Но Украина этим путем не пошла, потому что он сложный. А более простой путь был теребить Запад за рукав, обращая внимание на то, что Россия зло, и с ним нужно активно и напряженно бороться. Ресурс такого поведения тоже в достаточной степени ограничен, потому что каким бы злом ни была путинская Россия для Запада, устраивать большую войну из-за этого с большими рисками человеческих жертв Запад не собирается. Ему достаточно той гибридной войны, которая с 2014 года так или иначе идет. Хотя тем временем авиационные власти США уже предупредили все авиакомпании мира, что летать сейчас над Украиной не надо. Потому что может повториться казус с июля 2014 года, когда был сбит, видимо, из бука российского происхождения малайзийский Boeing MH17. Впрочем, Украина пока свое воздушное пространство также не закрывает, поскольку идет к потере денег. А в таких ситуациях стоит вопрос, все-таки вы серьезно насчет войны или вы боитесь потерять деньги? И вот пока здесь это противоречие не разрешается, серьезность высказывания о том, что война у ворот, ставится всегда под сомнение, хотя может быть война и у ворот, поскольку, подчеркну еще раз важную мысль, войны часто случаются тогда, когда их никто не ждет или когда кажется, что воинственные угрозы всех потенциальных участников бойни – это фарс и блеф. Так всегда было перед мировыми войнами, увы и ах. Всегда элиты были уверены, что нет, войны не будет. Помните? Так было и перед Первой мировой войной, да и, собственно, перед Второй, когда британские элиты, ну, Иосиф Виссарионович Сталин вообще был уверен, что он полностью защищен пактом Молотова-Риббентропа и расстался с этой уверенностью только в 1941 году. А британские элиты тоже считали, что войны не будет, что можно помириться с Гитлером. И Уинстон Черчилль, собственно, вещал в режиме глаз вопиющего в пустыне. Дай бог, чтобы сейчас эти кровавые прецеденты прошлого не повторились, поскольку, еще раз повторю, мы живем в эру Водолея. К тому же в Украине развивается по-прежнему сюжет с государственным переворотом, он никуда не исчез, хотя несколько затих в связи с всеми военными приготовлениями и приуготовлениями. И в частности, бывший первый заместитель главы службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил на этой неделе, что есть страшный компромат на президента Зеленского, который приведет к импичменту президента. Это компромат касается гражданства, механизма получения Зеленским украинского гражданства или, может быть, двойного гражданства. Скрываем вот тщательно украинским лидерам. Дмитрий Нескоромный – это ставленник Андрея Богдана, бывшего руководителя офиса, то есть администрации господина Зеленского, который является неформальным членом этого штаба переворота вместе с бывшим президентом Петром Порошенко и людьми, близкими к последнему. Посмотрим, что из этого выйдет, и обсудим более тщательно завтра в нашей с Натальей Влащенко программе «Набело», которую я также призываю не забывать. Рубрика «Зеленое время». Здесь мы коснемся того самого саммита в Глазго 31 октября, который начинается. Это саммит по поводу проблем климата и глобального потепления. Но, конечно, сейчас, на сегодняшний день, после особенно пандемии, паники из-за коронавируса, формально считаемой пандемией SARS, этого COVID-19, все более очевидно для нас представление, что речь идет не о глобальном потеплении, только лишь, и не столько о нем, речь идет именно о приоритете среды обитания человека. Поскольку время и место жизни человеку даны в рамках его жизненного задания, изменить их нельзя. То есть можно, конечно, сделать операцию по перемене пола, но так поступают немногие. Поэтому нельзя выскочить ни из собственного времени, ни из места привязки. И в этом смысле для человечества таким местом является планета Земля. Фантазия Илона Маска на тему, что все мы переселимся на Марс. Опять же, здесь права Грета Тунберг, а не Илон Маск, это элитная игрушка. Она лишь для немногих. Жить придется на этой Земле. И поэтому это уже не вопрос экономического роста. Достигнуты пределы роста, о которых давно говорили, еще десятилетия назад, что они будут достигнуты, и сейчас рост сам по себе не является важнейшим условием и залогом и критерием развития. Развитие является качество нашей биосферы, планеты Земля, и поэтому уже совершенно неважно, является ли глобальное потепление антропогенным. То есть, происходит ли оно из-за действий человека или циклические природные факторы здесь превалируют. Да, вполне возможно, что циклические природные факторы превалируют. Это никак не меняет того, что человечество идет зеленым путем. Я, кстати, совершенно не исключаю, что и в послании президента Путина 21 апреля эти приоритеты будут в известной степени обозначены. Потому что деваться некуда, это один из пунктов, по которым Россия вполне может разговаривать с Западом. и это стоит значительно выше политики и геополитики, которые вот сама, вообще сами представления о геополитике, они несколько принадлежат прежней эпохе, но прежней эпохе ментально принадлежит и Владимир Путин, поэтому здесь его не переубедишь никак. А вот убедить его в том, что все-таки на зеленой почве можно с Западом как-то мириться, и мириться, в частности, на саммите в Глазго, можно. При этом, естественно, российские элиты не рвутся в бой. Несмотря на то, что на этой неделе вице-премьер Александр Новак рассказал о перспективах водородной энергетики и экспорте водорода, размеры которого к 2050 году объемы могут достичь 100 миллиардов долларов, но всегда, как говорится, к 2050 мы, значит, никогда. Это является чистой формальностью. Да, это 2050 год. Но рано или поздно это придется осознать. И когда мы с вами говорили о роли в выборе нравственного, примате нравственных начал в инвестициях и экономической деятельности, которые будут нарастать, то зеленая повестка находится внутри этой всей группы нравственных начал. Очень скоро компании, которые не ставят во главу угла охрану окружающей среды, ее защиту и формирование, столкнутся с тем, что они станут изгоями в масштабах мировой экономики и финансовой системы. И самые умные корпорации это уже понимают, и они начинают идти путем разделения на токсичные подразделения, типа угля, например, угольной энергетики, которые будут отделены от нетоксичных, от зеленых и современных. Конечно, в ближайшие годы не все это почувствуют, но в эру Водолея, который Водолей же знак воздуха, а в воздухе перемещаться можно гораздо быстрее, чем в плотных слоях воды в эпоху рыб, все изменения тоже будут ощущаться гораздо быстрее. Поэтому сейчас стоило бы сконцентрироваться на подготовке саммита в Глазго, где Владимир Путин теоретически способен произнести некую постмюнхенскую речь, обозначив совершенно новые приоритеты в отношениях с Западом, потому что мириться с Западом, конечно, Владимир Путин хочет. И действует, как и Реджеп Тайип Эрдоган, его духовный собрат нынешних времен, с которым они близки, несмотря на весьма важные стратегические противоречия в интересах России и Турции. Да, прежде чем объединиться, они действуют по ленинскому принципу. Прежде чем объединиться, надо что? Размежеваться. Вот размежевание с Западом прошло более или менее успешно. Теперь пора вновь объединяться, хотя сегодня на фоне всех тех событий, которые мы анализируем в контексте текущей недели, это выглядит разве что забавно. Рубрика «Ковидославия». Возвращаемся к возносим хвалу вновь нашему замечательному вирусу SARS-CoV-2, который так акцентировал внимание человечества на его главных проблемах, из которых главное — это глупость человечества и его нестоятельность в условиях отказа от активного взаимодействия с Господом Богом, его интеллектуальной гордыни. Но, кроме всего прочего, это и представление о времени и месте тем самым, что поскольку человек, его судьба привязана к времени и месту, то он не должен сильно бегать и суетиться. Он должен сделать свой сад, культивировать свою эпоху и свою территорию. На этой неделе происходило много интересного. В частности, корпорация Pfizer, производитель культовой вакцины Pfizer BioNTech, заявила на этой неделе, что в промежутке 6-12 месяцев для двухфазной вакцины, двухдозной, потребуется третья доза, а потом будет происходить ежегодная ревакцинация. То есть эта музыка таки будет вечной, как мы предполагали, пока человечество не изменит свое отношение к происходящему. Не отстают от Pfizer и российские специалисты, в частности, завкафедрой второго меда Российского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин, крупный специалист в этом вопросе, заявил, что коронавирус COVID-19 может протекать в хронической форме, хронический ковид, и поэтому нужно создать ковидные диспансеры. Помните, были туберкулезные диспансеры, алко, там, эти наркологические диспансеры. Вот теперь будут ковидные диспансеры. Это совершенно отдельная отрасль медицины. Александр Гинзбург, легендарный директор научно-исследовательского центра имени Гамалеи, создатель культовой вакцины «Спутник Ви», заявил, что, так сказать, «Спутник Ви» будет эффективно защищать теперь животных, и поэтому надо как можно быстрее вакцинироваться для того, чтобы люди и животные не позаражали друг друга. Ну и, наконец, очень важный еще один позитивный результат нашей все-таки ковидославии, эпидемии. Это все-таки власти Японии не исключают возможности отмены проведения Олимпийских игр в Токио летом нынешнего года. Об этом заявил не кто-нибудь, а непосредственно генеральный секретарь правящей либерально-демократической партии Тосихиро Никари. И хотя пока никто не признает, что игры будут отменены, но по данным И, конечно, говорится о том, что потери Японии от переноса игр составили уже более 29 миллиардов долларов, и это страшно. Но агентство Kyodo News говорит нам, что 72% японцев выступают за полную отмену игр. Это очень хорошо, потому что пора кончать с этим изжившим и пережившим себя олимпийским движением, который не только насквозь коррумпирован, но и фактически подменяет ценности любительского спорта, всей инфраструктуры профессионального спорта с его неизбывным допингом. С этим пора окончать, но, кроме того, под этим предлогом очень хорошо, если загнуться окончательно игры в Токио, то очень хорошо бойкотировать Олимпиаду в Пекине, что правильно вдвойне, и с точки зрения вбить последний гвоздь в гроб олимпийского движения, и все-таки показать немножко кузькину мать Китаю, потому что крестовый поход против Китая – это важнейший элемент глобальной повестки. Китай на сегодняшний день остается самым большим тоталитарным государством мира. Тоталитаризм нам ни друг и ни брат. И, конечно, главной антихристианской, вообще антиавраамической, монотеистической силой мира. В этом смысле христиане, безусловно, должны поддерживать борьбу мусульман Синьцзяно-Уйгурского автономного района. Должны это поддерживать, кстати, и сами мусульмане, уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров, невзирая на то, вы же всегда говорили, что вы в первую очередь мусульманин, а во вторую федеральный чиновник или российский чиновник, не так ли? Впрочем, не будем углубляться, а то Рамзан Ахматович, дай бог, обидится, и на всякий случай приносим ему большие извинения, если что не так. И директор национальной разведки США Эвел Хейтс на этой неделе, выступая в Конгрессе, в очередной раз сказал, что совершенно не исключено таки, что вирус SARS-CoV-2 был выращен в Уханьской лаборатории, не просто так случайно возник, тем более, что доклад Всемирной организации здравоохранения этого так и не опроверг. Там в докладе ВОЗ фигурирует некое неизвестное животное, от которого вирус попал к человеку. Но что это за животное, так и осталось неясным. А тем временем, все-таки, поскольку темпы вакцинации в России недостаточно большие, я бы обратил внимание на то, что прекрасный механизм ускорения вакцинации – это растворение вакцины «Спутник Ви» и других российских вакцин в водке. Как раз вот двое ученых из Новосибирского академгородка, Николай Баранов и Оксана Афанасьева, на этой неделе случайно создали водку, не вызывающую похмелья. Это они пытались создать лекарство для больных диабетом второй степени на основе лишайника Егеля, а с помощью того же лишайника Егеля в процессе создания лекарства, видимо, разработали беспохмельную водку. Вот этот напиток, водка с лишайником Егеля, сохранил крепость и то, что называется приход, однако лишился вредных свойств. Его постконсекуционный период уменьшился в 20 раз, а токсическое действие алкоголя в 2-3 раза, в 6 раз уменьшилось скорость образования алкогольной зависимости. Когда все это удалось экспериментальным путем установить, неважно, но мы, поскольку правда это устраивающая нас версия, то мы сразу в это готовы поверить. И если вакцина будет распространена вот в этой здоровой беспохмельной водке, то вакцинация населения пойдет гигантскими темпами. Кстати, тут еще был скандал на неделе по поводу того, что японское правительство слило в Тихий океан 1 200 000 тонн воды с АЭС Фукусима-1. Почему японцам не пришло в голову сказать, что эта вода с атомной электростанции очень помогает от коронавируса, от COVID-19, и обладает вакцинирующими свойствами, непонятно. Это, мне кажется, закрыло бы всю полемику раз и навсегда. И, опять же, слава великому ковиду за то, что он дает нам такую возможность. Теперь наша последняя, предзавершающая рубрика перед музыкальной композицией «Платные советы». 1 000 000 рублей за совет, напомню, гонорар нужно перечислять на счет организации ФСБ в экосистеме Сбер. Можете, конечно, и не платить, но мы все знаем, что происходит с теми, кто в наше время и в России не платит ФСБ. Совет сегодня дается спикеру Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину, который на этой неделе вместе с Владимиром Ильичем Путиным ездил в свой титульный и статусный регион Саратов в связи с торжествами по случаю юбилея полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. И как раз в эти дни Владимир Вольфович Жириновский, все тот же, скоро его юбилей, мы, конечно, в нашей программе будем его активно отмечать, ибо Жириновский – это абсолютно образцовая фигура современной российской политики, во многом сформировавшая ее стандарты и моральные приоритеты за последние 30 лет, посоветовал переименовать находящийся рядом с Саратовым город Энгельс, сказав, что Фридрих Энгельс был русофоб и негоже городу на Волге так называться. Но, с другой стороны, название мы поддерживаем, в принципе, идею Владимира Вольфовича, но название все равно должно быть немецким, поскольку все-таки Энгельс это так называется не случайно. Он был столицей немецкой автономии немцев по Волжье до ее ликвидации в 1941 году. Поэтому одно из очевидных решений – это переименовать Энгельс в Шнитке в честь великого композитора Альфреда Гарьевича Шнитке, родившегося в этом городе в 1934 году. Еще одно решение – это переименовать Энгельс в Рамштайн. И вот здесь Вячеслав Викторович Володин и на переименовании Энгельса в Шнитке, и на переименовании в Рамштайн может заработать немало политических очков в преддверии выборов в Государственную Думу, поскольку он баллотируется там недалеко, в Саратове, по одномандатному округу, потому что из обоих вариантов переименования можно устроить поистине глобальное событие. В первом случае гигантский фестиваль классической музыки, во втором визит Тиля Линдемана и концерт «Рамштайн», который является всенародно любимой группой. А «Рамштайн», напомню, это база НАТО, это населенный пункт, военно-воздушных сил США, крупнейшая база ВВС США в Европе, находящаяся в Германии в «Рамштайне». Поэтому это будет достойный ответ Чемберлену, то есть наш «Рамштайн» против их «Рамштайна», кто кого. В современной ситуации, когда, как говорит российский МИД, старые геополитические конструкции тотального превосходства и господства США ушли в прошлое. Впрочем, ушли в прошлое любые геополитические конструкции, но этого российский МИД вместе с боссом Владимиром Владимировичем Путиным еще не постиг. И отсюда, собственно, и музыкальная композиция. Кроме того, на этой неделе еще один всенародный праздник – день рождения Аллы Борисовны Пугачевой. Поэтому сегодня у нас в эфире совместное творчество Аллы Борисовны Пугачевой и группы «Рамштайн». Это песня «Позови меня с собой». В исполнении известной кавер-группы российской «Рок Привет». Есть такой проект «Рок Привет». Он исполняет авторы Аллы Пугачевой «Рамштайн. Позови меня с собой». Большое спасибо. Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». Подписывайтесь на YouTube и YouTube-канал «Эхо Москвы», на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», без которого все немыслимо. Сотрудничайте обязательно с ФСБ. С вами был Станислав Белковский. До скорого.
Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу лететь я с тобой. Желтый осенний листвой, птицы за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи и отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Чтобы путь мне не